называется?
Вот для того, чтобы стать крупной, великой, известной, популярной в России, надо было оставаться в России, несмотря ни на что, ни на какие превратности судьбы, ни на что. Но время было такое сложное, что впереди была война не на жизнь, а на смерть. Сталину нужно было точно знать, будет воевать эмигранты, которые там на Западе, ну, из белых, которые они еще были все крепкие люди, офицеры, там всего-то прошло 15-20 лет с тех пор, как они убежали там из Крыма. Будут они с немцами или не будут с немцами? Ему было крайне важно это, так сказать, все. И поэтому вот этой сетью КГБшной изучение настроения и мнения белой этой офицерской элиты, а Гитлер надеялся их всех перетянуть на свою сторону. Но ничего не получилось. Но власовская армия получилась из пленных, а вот эти корпуса из белой эмиграции не получились. Они только стали воевать на Балканах, против России они решили не решились идти и правильно совершенно сделали, потому что воевать со своим народом, каким бы он ни был, вообще это преступно, так сказать. Да. Ну вот.
Я очень люблю генерала Краснова, я знаю, вы будете ругать меня. Великий писатель.
Я даже напечатал в 90-е годы его роман о русско-болгарской войне. Но все равно то, что он в качестве редчайшего исключения из офицерства, из генералитета, Деникин отказался, многие другие отказались, так сказать. А он все-таки ввязался в эту войну, надеясь, что казачество вспомнит. Казачество, которое было репрессировано в 20-е годы жутко, он понадеялся, что казачество вспомнит его. Он же был атаманом Великого войска Донского, да. Но этого не случилось. И его выдали англичане. Его вместе с его казаками, которые казаки пошли там в ссылку, так сказать, а их там, по-моему, пятерых повесили, повесили на Лубянке. Но, знаешь что, если говорить о том...
Давайте не о политике, о его творчестве. Все-таки романы Краснова...
Нет, однажды его даже похвалил Бунин. Я читал... Бунин похвалил.
Да, я читал.
Один раз похвалил, да, и хватит. Я читал его «От двуглавого орла к красному знамени». Это умело написанные политические детективы. Не более того, не преувеличивай. Конечно, у него был литературный талант, но рядом с талантом Бунина, с талантом Чехова, вот это были ровесники, так сказать.
Они не ровесники.
Ну как?
Ну, он еще был военный начальник, он писать-то начал там, в эмиграции.
Нет, он начал писать еще до революции. До революции. Уже литературные опыты у него были. Вот. Но если говорить вот о чем... Непонимание эмиграции Серебряного века было фантастическим просто. Вот Георгий Иванов, который вместе с Адамовичем в 20-е годы содержали какой-то полупубличный дом, полусектантскую какую-то там квартиру, мошенническую, полупедерастическое сообщество у них там собиралось. Кончилось это тем, что все, как всегда это кончается, что там произошло убийство в 23-м году в разгар НЭПа. Убили там какого-то Непмана, он с Адамовичем эту квартиру, так сказать, содержал, они жили этим, они зарабатывали, сдавали, так сказать, это все в аренду вот, всякому такому криминалу и экономическому, НЭП будет, и сексуальному, и еще какому-то. И им пришлось бежать тогда из России, обоим. Даже не по политическим соображениям, а потому что их, как хозяев вот этой преступной квартиры, стало искать ЧК. Вот. И они быстро сбежали через финскую границу. Вот.
Ну, потом они стали... Ирина Адоевцева пишет.
Да, потом они стали известными литераторами, слава богу. Ну, Георгий Иванов был еще до этого. Адамович сложился по-настоящему только в эмиграции, как весьма проницательный критик. Вот. И... Помню стихотворение Георгия Иванова, которое издевается над тем, что комсомолочки...
И голубые комсомолочки.
Там, угу. Что-то там купаются в Крым, купаются в Крыму, да. И кончается это, что в конечном счете, кто там от персов защищал фермопилы?
Леонид.
А? Леонид, да. И Леонид под Фермопилами там вот погиб за этих, за этих комсомолочек. Ну, как бы мировая история, вот великая мировая история, а тут какие-то комсомолочки пытаются делать историю в этой советской стране, как они ее называли?
В Совдепии.
Он поиздевался над этими комсомолочками. Но через несколько лет, это стихи 35 или 36 года, из этих комсомолочек получились Зоя Космодемьянские, а из этих ихних женихов, которые вместе с ними купались в Крыму, получились солдаты, которые прошли 7 ноября 1941 года по Красной площади и пошли и отстояли Москву. Вот понимаешь, какая при всем таланте этого Серебряного века, вот какой-то исторической прозрения у них не было, совести не было, многого чего не было, а одного литературного таланта мало. Стихотворение написано блестяще.
Станислав Юрьевич, да. Но ведь были их современники такие, как Бехтеев, опять же, Марьяна Колосова, вот эти вот, они стали в стороне, их не принимали в салон Гиппиус, например.
Там...
Туроверов,
подожди,
да.
Ну, салон Гиппиус...
Там, да, в Париже.
В Париже? Ну, конечно, потому что они не были детьми... Они возникли позже. Они не были детьми Серебряного века. Они были чуждыми, так сказать.
Конечно,
да.
Чуждыми.
А там принимали только...
Они были современники,
да.
Но не принадлежали...
А там принимали только своих, так сказать. Да.
Богема такая, да,
да? Да, только свою богему, которая была в «Бродячей собаке», которая была в салоне комедиантов, там, во всем этом, где танцевала совершенно обнаженная Ольга Судейкина, жена этого Судейкина. Там же братья-то были, там были тройственные союзы, там были пятиугольники, там уходили из одной тройки в другую, обменивались женами, обменивались мужьями. Это было как при дворе Клеопатры, между прочим, о которой вспоминает Достоевский, так сказать, и говорит, что уж вот какой мир пришел Спаситель.
Да.
Когда он размышлял о пушкинском, недописанных египетских ночах Пушкина. Вот какой. А наш Серебряный век, так что он... Ведь Серебряный век на чем воспитывался? Он воспитывался на Ницше, он воспитывался на Фрейде, он воспитывался на Верлене, он воспитывался на Рембо, он воспитывался на Оскаре Уайльде, на Бодлере, на Поле Вейнингерге, который написал «Полый характер». То есть на всей этой...
Литература распада, да, дегенеративная.
На всей патологической европейской литературе распада. Так что пушкинское вольтерианство и пушкинское парни – это были цветочки, а настоящие плоды европейского влияния на русскую культуру как раз вызрели к Серебряному веку. Впрочем, это было наказание Божье им за их распад. Угу. Ведь они все хотели революции. Они жаждали свержения монархии все.
Они расшатывали.
Все жаждали свержения монархии,
вызывали
чего-то
эти,
будущего. Да. Я вот здесь так и написал в комментарии в рекламке к этой книге. Да, о том, что «однако внимательное прочтение наследия Ахматовой, Цветаевой, Ходосевича, раннего Маяковского, Георгия Иванова, Михаила Кузьмина, Федора Сологубова, Валерия Брюсова и прочих идолов русского декаденства привело меня к убеждению, что их творчество является в гораздо большей степени антипушкинским, чем это было принято считать критиками, публицистами, историками либерально-демократического склада в эпоху гнилой оттепели и кровавой перестройки». Именно в эти периоды в обществе воскресали и размножались бациллы и трихины, растление, насилие и воинствующего антихристианства, свойственное Серебряному веку, талантливые чада которого жаждали всевозможных революций – политических, экономических, религиозных, сексуальных и так далее. Ведь кто с ними боролся в то время? Кто их осуждал? Их осуждал Чехов. Он говорил: «Декаденты, да какие же они декаденты? Да их в арестантские роты надо, это здоровенные мужики». Их осуждал Толстой, я здесь привожу, Толстой, несмотря на свою сложные отношения с церковью, просто в ужас пришел от этого декадентского воздуха, который возник.
Да.
Их осуждал Иван Бунин, и что самое главное, да, их осуждал так знаменитый философ Семен Франк, которого я раскопал в книжке тоже, но самое главное, в отчаянии был Иоанн Кронштадтский.
Да.
В своих книгах «Мой путь к Богу». И он просто обращался к ним и, рыдая, почти говорил: «Вы же талантливые люди, ну что ж вы делаете, что ж вы совращаете молодежь?» Там, он, по фамилиям он всех не называл их, потому что они все для него были под одну гребенку, антихристианскую, антиправославную, причесанные. Вот. И просто умолял их прекратить вот это в своих книгах, вот это, чтобы они прекратили излучение растленного влияния на молодых людей русских, чтобы хоть чуть-чуть они повернулись к церкви, чуть-чуть они повернулись к христианству, чуть-чуть они повернулись к православию. Ведь митрополит Вениамин Фетченков, он стал собирать среди американских богатых людей во время войны там громадные деньги, пересылать в Советский Союз, как-то перебрасывать их. И потом, когда вернулся, он кончил свою жизнь в Печерской лавре, в Северной.
В Псково-Печерской
лавре. Так он в своих в этих воспоминаниях говорит о том, что... Каким было русское общество? Он был простым священником где-то в какой-то области русской. Простым священником, когда в 13-м году был юбилей Романовых.
200-летие
Романовых. И, да, и были назначены какие-то празднества и религиозные, и светские, и он как священник участвовал вместе с местными властями, по-моему, в Ярославской области, как мне кажется. И вот когда он в итоге писал свои эти воспоминания, он говорил: «И я понял, что не миновать беды, потому что все это праздники 200-летия Романовых выглядели совершенно казенно. Народ не принимал почти в них участие. И никакого энтузиазма и теплоты, какой-то, так сказать, единения с царем уже не было. И я почувствовал...
Даже в простонародье не было?
Да, в простонародье не было. А он же простонародным священником был на уровне там каких-то сельских там церквей.
Все-таки митрополит Вениамин Фетченков, он обличал и советский строй. То, что не было свободы, ведь это так на самом деле.
А какая могла быть свобода после революции? Какая? Вы думаете, что революция кончается только в 17-м году? Революции десятилетиями идут.
Станислав Юрьевич, ну вот Серебряный век, который подтолкнул к революции, вызвал вот эти темные силы. Вот как вы считаете, нужна или не нужна цензура? Может быть, полиция нравов нужна, потому что сейчас иногда встречаешь такое, что ужас.
Нужно просто оживить и восстановить в сознании общества даже понятие не нравственность, а понятие совесть. Потому что нравственность – это люди придумывают законы нравственности. То, что нравственно в одну эпоху рабовладельческую, то нравственно в другую эпоху демократическую там, и так далее. А вот понятие совесть – это высшее понятие, это присутствие Бога в душе. Это 10 заповедей, это Евангелие наше, это наша вера.
Ну вот советская эпоха вроде бы безбожная была, да? И тем не менее, вот Рубцова, когда я читаю, я считаю, что он действительно православный христианин. Столько там светлых стихов, чудесных стихов.
Кто-то сказал же из, по-моему, римских даже философов, что душа от рождения христианка.
Да.
Вот у Рубцова душа христианка была. Но одновременно Рубцов писал: Я помню, гармония озаряла окрестность, и сам председатель почти выбивался из сил и требовал выпить за доблестный труд и за честность, и лучшую жницу, как знамя в руках, проносил. Он, за что требовал выпить председатель? За доблестный труд и за честность.
Так это тоже по-христиански?
Конечно.
Все замечательно.
Конечно.
А вот, вы знаете, мы знаем о Моцарте и Сальери. Не доказано, что Сальери отравил Моцарта, но музыку Сальери музыканты всего мира не исполняют, а почему-то печатают и издают книги убийцы Рубцова. Вот вы в своей книге пишете о ней, ведь она тоже была, вернее, есть и сейчас.
Ну, как тебе сказать, потому что...
Нужно ли таких реабилитировать или нет?
Ну, когда началась эта реабилитация? Когда ее стали вытаскивать на телевидение? В годы перестройки. В годы перестройки. Когда Рубцов не нужен был нашей этой самой телевизионной элите, Им нужно было любой скандал, им нужно было оправдание кого угодно, да и Рубцов, зачем им нужен был Рубцов, когда им нужен был Бродский, допустим, так сказать.
Совсем ну да, тогда же и говорили, чтобы состояться как поэту, нужно уехать из России.
Да, конечно, да. Угу. А Рубцов – это ну, последний вот такой выдох нашей совести такой народной и одновременно такой эстетической народной художественной красоты, что ли, словесной. Да. Тут там все сразу слилось, очень органично у него это все получилось. Вот.
Вы с ним были дружны?
Да, вот даже очень.
Даже очень. Станислав Юрьевич, может, прочитаете свои стихи какие-нибудь? Мы ведь вас как поэта очень любим. Я же сказала, классик и основоположник теперь вы.
Ну вот стихи, посвященные Рубцову, хотите почитать?
Да, хочу.
Мы были с ним знакомы, как друзья, не раз в обнимку шли, спотыкались. Моя дорога и его стезя в земной судьбе не раз пересекались. Он выглядел, как захудалый сын своих отцов, как самый младший, третий, но все-таки звучал высокий смысл в наборе слов его и междометий. Он был поэт. Как критики твердят, его стихи лучатся добрым светом, но тот, кто проникал в тяжелый взгляд, тот мог по праву усомниться в этом. В его прищуре открывалась мне печаль по бесконечному раздолью, по безнадежно брошенной земле. Ну, словом, все, что можно звать любовью, а женщины, да ни одна из них, не поняла его души, пожалуй, и не дышал его угрюмый стих надеждою на них хоть самой малой, наверное, потому что женский склад в делах уюта, в радостях устройства внезапно упирался в этот взгляд, ни разу не терявший беспокойства. Лишь иногда в своих родных местах он обретал подобие покоя и вспоминал о прожитых летах, как ангел, никого не беспокоя. Он точно знал, что счастье — это дым, и что не породнишь его со словом. Вот почему он умер молодым и крепко спит в своем краю суровом, на Вологодском кладбище своем, в кругу берез любимых и печальных, а мы еще ликуем и живем в предчувствии потерь уже недальних, а мы живем, и каждого из нас терзает то, что и его терзало. И потому, пока не пробил час, пока месть время нас не обтесало, давай поймем, что наша жизнь — завет, что только смерть развяжет эти узы. Но словом, все, что понимал поэт и кровный сын жестокой русской музы.
Он правильно писал о поэзии, что не она от нас зависит,
а мы зависим,
зависим от нее.
Да, собственно, книга-то моя вот эта родилась из того, что... Я увидел, как эта убийца Рубцова, как эта женщина стала выступать, как приглашают ее на первую программу к Малахову, туда, все, что она рассказала, какие были отношения и как неправильно ее засудили там и все. А у меня было несколько ее писем из лагеря, где она, так сказать, кое о чем меня просила, вот, чтобы я помог ей в чем-то. Вот. И, короче говоря, я перечитал ее книгу «Крушина» и понял, что трагедия эта неизбежно должна была произойти, потому что она была существом с очень жестокой, сильной и такой немножко звериной душой, где она сравнивала себя с волчицей, с медведицей, где она утверждала за собой право на любой грех, где она утверждала это право, опираясь на стихи Ахматовой, которые все время она цитировала там и посвящала ей эти стихи. Вот, собственно, это и подтолкнуло меня и перечитать дальше, так сказать. Мысль стала развиваться, ветвиться. И сначала я написал, проанализировав стихи ее, сделал такое, что Рубцов в любом случае был обречен. Не в этот день, а в другой день, не в этот месяц, а в другой месяц.
А с этой женщиной или не с этой,
да.
Это не важно?
Нет, именно с этой. Потому что в ней эта звериная сущность все время прорывалась в стихах просто.
Кентавр.
В стихах, да. Она даже и называла себя полулошадь, так сказать, я кентавр. Вот. И да, и между прочим, я не отказывал ей в таланте, потому что это было истинное.
Так она, это и страшно.
Да, она себя выражала, свою эту темную сущность, и наслаждалась выражением этой темной сущности. Вот. И когда вот однажды вспышка гнева, вспышка ярости этой темной, когда она поняла, что с Рубцовым жизнь у нее не складывается, что они совершенно разные люди, что он дитя света, а она дитя тьмы. Вот так, если
говорить прямо,
упрощать немножко, то ей ничего не стоило схватить это дитя света и придушить, так сказать. Тем более, что она была гораздо сильнее, он был маленький, тщедушный такой, так сказать, да, уже измученный жизнью, в отличие от нее. Ну и поскольку мне нужно было еще как-то развернуть, откуда это пошла у нее любовь к Ахматовой, почему, я начал перечитывать «Серебряный век». Вот так вот и рождаются книги, так сказать. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Вот так вот это и
Ну, у вас здесь и о Пушкине великолепно написано. Да, вы там сравниваете золотой и серебряный.
Да, да. И тут без Пушкина уже обойтись нельзя было, потому что я увидел, что все порочные дети «Серебряного века», каждый из них создал своего Пушкина согласно своему представлению о душе и о поэзии. И каждый взял, между прочим, какую-то часть, ну, немножко порочную часть Пушкина, в том числе молодого Пушкина. И они восхищались этим. Они все восхищались вот такого рода Пушкиным. До Пушкина христианина, до Пушкина православного им дела не было. Они не хотели его знать, как будто его и не было. А вот такой Пушкин, революционер, неспровергатель основ, написавший сказку о Попее, работнике и в Балде, вот так вот, и написавший Гаврилиаду.
Любой талант,
кстати, учтите, что Гаврилиада полностью была издана в 13-м году. Полностью Гаврилиада, в рассвет Серебряного века. Она не издавалась.
Официально издана?
Официально издана. В 13-м году вышла книга полная с предисловием, Брюсова из послесловием Ходосевича. Разве это... Потому что это была основа для них, так сказать. Да. Да. Пушкин. Вот. Какой Пушкин?
А как же цензура
какой,
допустила
какой, а уже 13-й год.
13-й.
Уже видимо, разнузданность была полная. Уже либерализм, как говорится, везде был. В газетах, в печати. Уже над царской семьей смеялись, над царем смеялись, издевались. Монархии уже готовы были все, так сказать, спихнуть с трона.
Вот, Станислав Юрьевич, да. Любой талант – это дар Божий, правда же? Любой талант – дар Божий. Но кому он служит? Силам тьмы, дегенеративное искусство, либо же Господу Богу.
Как кто-то сказал...
И почему-то тянет как раз вот к этим, которые дегенеративны.
Кто-то из святых отцов, по-моему, если ошибаюсь, поправь меня, в сердцах сказал, когда вот такие споры заходили, и дьявол талантлив, он сказал.
Конечно. Только он тот дар, который дал ему Господь, употребил на бунт против Бога. Станислав Юрьевич, я хочу, чтобы вы еще почитали свои стихи.
Я уже многое забыл. Ну ладно, вот прочитаю такое стихотворение. Знаете, что вот это стихотворение очень, ну, оно такое мое заветное. Ну, оно не публичное, так будем говорить.
Не опубликованное?
Нет, не публичное. Есть стихи публичные, которые я часто читаю.
Ну да, читайте с эстрады.
Да, а есть стихи мои собственные для меня, которые я сам для себя написал, так сказать. Дорогие они мне. С каким только людом я не пил на трассах великой земли, но как ни хмелело заметил, что выхолостить не смогли ни силой, ни водкой, ни ложью, ни скопищем мертвенных фраз последнюю искорку Божью, живущую в каждом из нас. Глядишь, негодяй негодяем, но чудом каким-то Бог весть сквозь сумрак, что не пробиваем, то совесть пробьется, то честь. Это одно. А второе стихотворение, оно очень нравилось Лене Бородино.
Да, «Царство небесное».
Да, «Царство небесное». И когда он сидел в лагере, он потом, когда освободился, даже мне сказал, что твое стихотворение помогало мне в лагере. Я его перечитывал, и как-то легче становилось на душе.
И вы опубликовали его повесть
«Третья правда».
Да. Замечательно.
Вот. А стихотворение это звучит так. «Как посветлела к осени вода, как потемнела к осени природа, в мое лицо дохнули холода, и снегом потянуло с небосвода. Мои края, знакомые насквозь, пустынный берег, подзавалья, речка. Так кто же я, хозяин или гость? И что у нас, прощанье или встреча? От холода я задремал в стогу, как зверь, готовый погрузиться в спячку. Проснулся, закурил на берегу и бросил в воду скомканную пачку. И не решил, что ближе и родней вчерашний шум березы отшумевшей или просторы прибранных полей и тусклый блеск травы заиндевевшей. И задохнувшись горестным дымком, спасая тело от осенней дрожи, я вдаль глядел и думал об одном: чем ближе ночь, тем родина дороже».
Прекрасные стихи. Станислав Юрьевич – главный редактор замечательного русского современного журнала «Наш современник». Вот здесь Минин и Пожарский. Когда вы пришли в журнал, вы переменили обложку. Обложка стала с Мининым и Пожарским. Это журнал русского сопротивления. Вы впервые опубликовали «Владыку Иоанна Петербургского».
Да, да, да.
Да.
И все его работы.
Да, 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 да.
«Самодержавие духа».
Да, все. Да. Станислав Юрьевич, что бы вы могли пожелать нашим телезрителям, как читателям, или, может быть, кто-то пишет, как поэтам, вот в связи с вашей книгой о Серебряном веке?
Я хотел бы, чтобы наши телезрители реже включали эту машину.
Как? И наш канал?
Нет. Чтобы они разбирались в том, что надо смотреть, а что не надо смотреть. Чтобы они чувствовали, где поверхностность, где обман, где фальшь, где пошлость, которая царит сейчас. Ну, пошлость вообще – это даже и не преступление, а это Бог
знает,
что…
Уже нормой жизни
стало. Да, это нормой
почти,
жизни, да.
Да.
А чтобы истинные слова, слова правды, слова совести, слова веры, слова… Ну, чтобы не впадали в отчаяние при виде всего, что творится дома, как писал Пушкин, так сказать. Не надо впадать в отчаяние, не надо отчаиваться, как написал одну записку офицер, погибший в атомной подводной лодке «Курск». Да, эта записка потом была обнаружена. Россия, у нее всегда, всю ее историю была тяжелая и сложная судьба. Мы прижаты к ледовитому океану, с одной стороны, и к горячим пескам, полным смуты, полным ярости, так сказать, народов, живущих на востоке и ближе к экватору, с другой стороны. И тем не менее, поскольку мы, славянские племена, на основе которой наше государство и наше общество, в конце концов, существует уже больше тысячи лет, мы состоялись, значит, есть возможность преодолевать все, есть возможность преодолевать вражеские нашествия, есть возможность преодолевать всякого рода бесовщину, есть возможность преодолевать неверие, сомнения, отчаяние. Если тысячу лет это делали наши предки, то почему бы нам не продолжить эту великую традицию, благодаря которой Россия есть и будет всегда
И хочется сказать ныне присно
и во веки веков. Аминь. Да.
Ну что же, я еще раз благодарю Станислава Юрьевича, дай Бог ему много лет и здравия, и вам всем, дорогие телезрители, тоже здоровья, много лет, храни Господь.